Продолжаем исследовать историю античности. Мы снова в Древней Греции. Только что, в 479 году, после победы при Платеях, блестящей греческой победы закончились греко-персидские войны номер 2. Но история эта не закончилась ни в коем случае. Да просто почему? Да просто потому что, во-первых, персы сообразили, что воевать с греками вот так вот, в отдалении, в таком отдалении от собственных баз снабжения, опираясь только на флот, который оказался настолько ненадежен, очень глупо. А значит, если невозможно воевать, так нужно, значит, кого-нибудь подкупить. Это первое. Во-вторых, персы отлично понимали, каково вообще состояние Греции внутри себя, а Греция была очень далека от единства. Афины оказались настоящим паровозом, локомотивом победы. И они, естественно, безмерно усилились, что должно было вызвать зависть остальных греческих полисов. И, прежде всего, Спарты и Коринфа, мощнейших полисов, конкурентов Афин. Но Афины усилились в самом деле. И так как, да, основная персидская армия была уничтожена, но Персия-то никуда не делась, со всей ее исполинской финансовой мощью, с ее гигантским населением и агрессивными устремлениями. То есть нужно было готовиться к новой войне. И тогда Афины, используя свое усиление, возросший авторитет, создают Делосскую Симмахию. То есть морской союз, или как его называют еще, первый Афинский морской союз. Почему Делосский? А вот почему. На острове Делос создается казна, куда свозят всесоюзный форос, то есть налог. Все полисы, которые входят в Афинский союз, в эту самую Симмахию, в морской союз, обязаны ежегодно уплачивать некоторое количество денег в общую казну. И всего собирается 460 талантов серебра, которые хранятся на Делосе и пускаются на развитие флота, вооружение армии, то есть постоянную подготовку к войне. И 460 талантов – это была очень серьезная сумма. Например, Афины могли содержать, не считая остальных основных участников Делосской Симмахии, Афины могут содержать в постоянной готовности 5000 гоплитов. Такого раньше быть не могло. Напомню, у Афин милиционное войско, как и по всей Греции, которое собирается на случай войны и сразу после войны распускается. То есть, мы помним, с какими трудностями была связана мобилизация всегреческого союза против вторжения Ксеркса. А вот теперь есть, ну да, не очень большая, но все-таки весьма боеспособная и, главное, мобильная армия постоянной готовности. Афины все время держат флот, причем не торговый, а строго боевой профессиональный флот в 200 трирем. Ну и кое-что по мелочи все остальные полисы Симмахии. Надо ли говорить, что именно Афины руководят вообще всей этой Симмахией, они играют там наипервейшую скрипку. Какова была эта скрипка? Эта скрипка была очень серьезная, потому что Афины сразу же начинают действовать активно. Используя новую армию, новый флот, афиняне буквально вышибают персов из Ионийского моря, с Ионийских островов. Большинство ионийских греческих городов получают независимость и становятся естественными союзниками Афин и входят в Симмахию. В первую очередь, очень большой город Милет. Они входят в Симмахию, начинают платить форос, то есть Делосская казна еще больше пополняется. Она в некоторые годы была чуть больше, в некоторые чуть меньше, иногда падала до 425 талантов. В годы высшей угрозы поднималась до, внимание, 1300 талантов, то есть это около 17,5 тонн серебра, которые свозились ежегодно на этот остров. Но ведь Афины, надо понимать, что на этом они не остановились. И в Симмахию начинает входить все больше городов, которые, казалось бы, вообще-то, насчет вторжения персов могли бы не очень беспокоиться. Потому что Симмахия распространяется, например, на Великую Грецию, то есть в Южную Италию и на Сицилию, где та самая Симмахия начинает воевать с Карфагеном. Это тот самый знаменитый финикийский город, который уже в то время был очень серьезный очень серьезной торговой державой, купеческой державой, которая имела колонии на Сицилии, претендовала на часть Южной Греции и на значительную часть, вообще-то, средиземноморской торговли. И вот посмотрим, если мы сейчас на карту той самой Афинской Делосской Симахии, мы увидим, что отдельным цветом, желтым, выделены города-союзники, которые где располагаются, а очень легко убедиться, на побережьях. То есть, это был именно морской союз, который должен был контролировать торговлю. И вот с торговли Афины начинают невероятно богатеть. Да и остальные города, прямо скажем, не бедствуют. Это, мягко говоря, не бедствуют. Потому что, вообще-то, Афинский союз – это была объективная тенденция, это было воплощение объективной тенденции к централизации. Хоть какой-то централизации. Потому что в таком разрозненном состоянии Греция больше не могла существовать. То есть, совсем никак. Потому что от персов отбились, вообще-то, чудом. Если бы персы не переоценили свои силы настолько и подошли бы к вторжению несколько иначе, все могло бы закончиться куда как плачевно. А значит, нужна централизация, во-первых. Во-вторых, нужна единая торговля, нужны меры и веса, которые контролируются. Нужен какой-то сторонний авторитет, который мог бы судить и рядить о международных, по крайней мере, внутригреческих делах, междуполисных делах. И вот Афины, как настоящий чемпион всей Греции, второй греко-персидской войны, и воплощают в себе, в своем союзе, такого рода устремления. Даже они умудряются ежегодный централизованный налог собирать со всех. Конечно, все это было очень хорошо. То есть, посмотрите, это объективные тенденции к централизации. Это реальная централизация. Это появление каких-то основа связывающих, образующих скреп на всей Греции. Но это очень сильно не нравилось Спарте и Коринфу, потому что Коринф – это тоже торговая держава. И пока греки, Делосская Симахия, распространяли влияние на восток, в сторону Ионического моря, к Кикладским островам, к Ионийскому побережью Малой Азии, все это Коринф, конечно, тревожило, но не наносило ему никакого прямого ущерба. Ну, в самом деле, коринфянам же никто не мешал торговать везде, где только можно. Вот, да, опять. Например, в Ионийском море. Нет, никто не запрещал. Но греки пошли на запад, греки пошли в Италию. А вот Италия – это была зона ответственности и зона интересов коринфян, где у Коринфа просто были свои колонии, ну, понятно, сформированные гражданами Коринфа. И Коринф очень сильно обеспокоен, потому что у него начинает катастрофически падать норма дохода, нормы дохода. А еще обеспокоена Спарта, вечный конкурент афинян, спартанцы. Потому что, что такое Афины? Афины – это интенсивное хозяйство, которое, вот как, опять же, как кот прыгает, которое нарастает буквально год от года на территории Афин. Появляются огромные эргостерии, мастерские ремесленные, которые занимаются поставкой бронзы, оружия, тканей, очень важно, гончарных изделий, богатеют. Ну, а спартанцы – это люди, которые в основном заточены на торговлю сельскохозяйственной продукцией, потому что у них самые большие, вообще-то, в Греции сельскохозяйственные угодья. А им интересен экстенсивный путь развития, чему очень сильно мешают Афины, просто фактом своего присутствия. И вот Коринф и Спарта оказываются, вообще-то, естественными союзниками. Против кого? Да против Афин. И тогда получается второе издание Пелопоннесского союза, объединившее основные полисы Пелопоннеса против Афин. У Афин, казалось бы, вообще-то неоспоримое преимущество. Если посмотреть элементарно на территории, которые она занимает, просто в квадратных километрах, так они больше всего Пелопоннесского союза вместе взятые. И они богаче Пелопоннесского союза, без сомнений. Но, опять же, если мы взглянем на карту, мы увидим, что силы Пелопоннесского союза не сухопутные в первую очередь и сосредоточены в одном месте. А вся эта афинская держава, тогда еще не держава, а Симахия, морской союз, разбросаны кто где. И вот со всех этих островов, со всех этих полисов, из Сицилии, из Южной Италии, из Ионии, с Кикладских островов, вот попробуй собери ополчение, вот попробуй ты собери. То есть Афины превращаются, вот позвольте мне такую метафору, в маленькую Персию на территории Греции. То есть они точно так же велики и точно так же не могут быстро собрать сухопутные силы, чтобы решительно победить в войне, например, против Спарты. И вообще-то начинается Первая Пелопоннесская война. Это длинный, вялотекущий конфликт между Афинами и Спартой, который вроде бы не приводит к каким-то решительным столкновениям, ну, там захватит какую-нибудь крепость, какой-нибудь город перебежит с одной стороны на другую. Ну, в общем-то, ничего из этого не последовало. Ну, такого масштабного. Но вообще-то уже осадочек-то, как говорят, остался. Потому что Афины и Спарта окончательно рассорились. И вообще-то все должно было закончиться плохо, большой кровищей, чем оно, кстати, в итоге вскоре и закончится. Ну а пока рядом находились те самые обиженные персы, которые, как мы только что отметили, никуда не дели своего грандиозного экономического потенциала. Насколько он был больше, мы поговорим, когда будем говорить об следующей эпохе, об эпохе эллинистической. Когда греки буквально воочию увидят, с кем они собрались в свое время состязаться. Наверное, даже к какому-то своему легкому религиозному ужасу. Чем была вообще эта Персия, которая вот прямо сейчас переживала пик своего могущества. Ну, потом придет длительный упадок, но неважно. Персия была гораздо мощнее экономически. И персы стали кормить золотом врагов Афин. Они стали помогать Пелопоннесскому союзу и Македонии. Потому что греки македонцев вообще-то не вполне считали за греков. Хотя тот же Геродот прямо заявляет, что царская династия там греческая. Но если он говорит, что царская династия там греческая, это же не значит, что они все остальные по-настоящему греки. Нет, конечно, они говорили на какой-то разновидности коины, то есть древнегреческого. У них были очень схожие верования, культура. Этнические масса македонцев в Древней Македонии были в самом деле греками, но это все-таки люди на крайнем севере, на отшибе. И у них там какое-то царство, вы понимаете, это даже не настоящий полис, это царство, то есть они какие-то полуварвары. Тем более они присягнули персам в свое время, словом, ненадежные люди. Да, там встречаются приличные персонажи наподобие царя Александра, который предупредил о персидском вторжении. Но в целом, не очень. Ну, а македонцы платили той же монетой и не очень любили греков, которые на своей торговле сильно богатели, жили лучше, жили более красиво, поставляли какие-то предметы роскоши. Словом, зависть была несомненная, и конкуренция была несомненная в чисто экономическом ключе. И вот начинают подкармливать и Спарту с Коринфом, и Фивами, что важно, персы и Македонию. Ну, а Афины, между прочим, да, они очень богаты, невероятно богаты. Но, как выяснилось, по сравнению с возможностями персов, они не то что не богаты, а их даже нищими не назвать. А еще персы начинают покупать ораторов, риторов и философов, которые начинают сообщать, что посмотрите, пожалуйста, что происходит с лучшими людьми. Кстати, посмотрите на Фемистокла, вот того самого Фемистокла, который вообще-то обеспечил победу Греческого союза над персами, изгнал персов из Греции, разбил флот, он просто создал флот, который смог сразиться при Артемисии и при Саламине. А вы знаете, что с ним сделали афиняне? Сообщали ораторы, риторы и философы. На персидские деньги, разумеется. А вот что сделали с ним афиняне. Они его подвергли суду и изгнанию сразу после победы над персами. А это значит, что и с вами, дорогие союзники, они обязательно поступят так же. Как можно было такого человека, как Фемистокл, судить? За что? Его заподозрили в какой-то взятке. Ну, во-первых, может быть, еще и ошибся суд. То есть, может, и не было никакой взятки. Его заподозрили в том, что он собирается стать тираном. Так в греческой истории уже были тираны. Посмотрите на Песистрата. Разве это было плохо? За что вы Фемистокла изгнали? Вы доказали, что он собрался быть тираном? Нет, это подозрение, и вы его изгнали. А знаете, где Фемистокл теперь живет? И это, кстати говоря, тоже была правда. как и первые два утверждения. То есть, греческие ораторы совершенно не врали, когда рассказывали такое плохое про афинян. А Фемистокл находится у Ксеркса, это теперь его военачальник. Фемистокл, который Ксеркса разбил, теперь военачальник у Ксеркса, который беглого грека приютил, возвел в высокий ранг, наградил его поместьем, и теперь он там живет в полном почете. То есть, вас, друзья мои, греки, афиняне продадут, как только вы им станете не нужны. И это была чистая правда. То есть, когда вам говорят вообще-то правду, в основном, ты всему остальному веришь. Ну, а все остальное это что? Так нужно поступать так же, как Фемистокл. Дорогие полисы, переходите от греков к персам. У них лучше. И вот такая пропаганда, она медленно-медленно разъедала Афинский союз. Но пока до этого было очень далеко. Потому что во главе Афин пионером ее политики стал великий Перикл. Перикл – это был человек совершенно удивительной судьбы, удивительной энергии, колоссального образования и эрудиции. Я сейчас даже затрудняюсь перечислить, сколько языков он успел выучить. Хотя вроде бы у него ни телефона с приложением не было. Как-то сам. Видимо, как-то сам выучил очень много языков. Умнейший человек невероятной энергии. И вот организуется очередная экспедиция против персов. В честь чего? А так в Египте, между прочим, в Египте новое восстание против персидского могущества. И египтяне, отлично помнившие, кто только что разбил персов и выгнал их из почти всех греческих владений, конечно, египтяне послали на Делос попросить у Афинского союза помощи. И в поход к Египту, где происходит это невероятно мощное восстание, отправляется весь Афинский флот, 200 трирем, с мощнейшим 20-тысячным десантом, который собирают, конечно, не только из Афин, а вообще со многих полисов Симмахии. Вот все они плывут в Египет. И вообще-то начало мероприятия было не просто удачное, а очень удачное. Потому что восстание, так называемое Инара, разворачивается полным ходом. И персы не успевают просто среагировать. Их армии терпят там поражение. Гарнизоны изгоняются. И вот в дельте Нила высаживается греческая армия. Серьезная греческая армия, победоносная греческая армия. И поначалу, вот как пишет Фукидид, поднявшись вверх по Нилу, афиняне овладели рекой и двумя третями Мемфиса, а потом напали на последнюю треть, так называемую Белую Стену, где нашли убежище персы, медяне и верные царю, то есть персидскому царю, египтяне. И афиняне овладевают почти всем Египтом, вдумайтесь. В битве при Памперисе Инар громит персидские войска во главе с Ахименом, это сын Дария I. Персы в это время посылают, конечно же, в Пелопоннесский союз к спартиатам предложение и деньги, чтобы они прямо сейчас ударили в тыл афинянам, вторгнувшись в Аттику. Кстати говоря, спартанцы к их чести отказываются. Ну и тогда в это время правил царь Артаксеркс I. Он посылает полководца Мегамбиза с большой армией в 456 году до нашей эры. Мегамбиз в битве при Мемфисе наносит серьезное поражение египтянам и грекам заодно. И вот тут-то афиняне попадают в пренеприятное положение, потому что их не только разбили в поле, но и блокировали на одном из островов Дельты, он называется Просопетит. Откуда, вообще-то, греки чудом ушли? Ушло всего 60 кораблей и треть войска. То есть, порядка 12 тысяч греков остались убитыми в Египте или проданными в рабство. То есть, персы на голову разгромили победоносных недавно совсем греков, просто наглядно им продемонстрировав, что такое сражаться вдали от баз обеспечения, опираясь только на флот. Тогда это было смерти подобно и очень опасно в случае неудачи. Вот и Отеческий союз терпит чудовищную неудачу. Незадолго до этого прекрасно с персами справлялся сын Мильтиада Кимон. Он разгромил их несколько раз и на суше, и на море. Но афиняне, как обычно, когда Кимон слишком сильно усилился, они его изгнали из города на 10 лет. Потому что, а вдруг он тираном станет? Как только афиняне потерпели такое сокрушительное поражение, даже не афиняне. Когда мы говорим афиняне, мы говорим Делосская Симахи. Когда потерпели настолько сокрушительное поражение в Египте, надо же было что-то делать. И тогда афиняне составили настоящий план капкан. А именно, что Делосскую казну нужно спасать, потому что теперь у нас флот-то сильно прорежен. И сейчас персы высадятся в Делосе и захватят всю нашу казну. Что мы тогда будем делать? И они предлагают ненавязчиво перевести всю Делосскую казну в Афины, в Парфенон, в центральный храм Афин, где она будет в полной безопасности. Потому что, согласимся, все-таки Афины придется целиком захватывать, чтобы добраться до казны. Многие полисы были очень недовольны, надо ли говорить. Потому что там же казна не на время, а навсегда. И то есть форос, налог, придется платить в Афины. Выставляется железное условие, что Делосская казна будет использоваться только на благо Симахии, не для Афин. Афиняне соглашаются, и как только казна оказывается в их руках, сразу начинают использовать казну в свою пользу. С тех пор Симахи превращается в подлинно афинскую державу. Афинскую морскую державу. И афиняне вдруг откуда-то получили деньги, чтобы обнести вообще все Афины исполинскими стенами, первоклассной под тем временам крепостью, укрепить порт Пирей и соединить Пирей с Афинами 5-километровыми стенами, которые делали проход из порта в Афины полностью безопасным. Взять их по тем временам было, если не невозможно, то очень трудно. Строится настоящий афинский укрепрайон. Возводятся самые знаменитые афинские сооружения, которые сейчас делают вот ту самую туристическую славу всей Греции. Ну, собственно, современный вид Парфенона – это вот то самое строение, которое было сооружено во время превращения Симахии в афинскую державу. То есть, афиняне не растерялись. Когда через некоторое время их союзники поняли, что что-то идет не так, и спросили, а как же, собственно, с казной-то вы поступаете? Отчитайтесь, пожалуйста. Ну, афиняне сказали, извините, мы за вас за всех воюем, мы сейчас перед вами отчитываться будем. А, кстати, между прочим, кто хочет восстать, ну, попробуйте, восстаньте. На восстановленном на общие деньги флоте афиняне стали приезжать в любую точку Симахи, привозить где 3, где 5, а где и 10 тысяч гоплитов, которые сразу всем объясняли, против кого можно восставать. И вообще-то Симахия долго стояла очень крепко. Ну, просто потому, что у них теперь был единый руководящий центр. Что, конечно, не могло не вызвать чудовищного бешенства, как у многих союзников, так и, конечно, у многострадального Пелопоннесского союза, который, ко всему прочему, подогревали деньгами и настроениями персы. Ну, и чтобы вы думали, наглядным примером того, что с афинянами нельзя иметь дело, явилось такое... Нет, не новое слово в колонизации, но первый раз широко примененное явление в греческой колонизации. Мы же помним, что такое апоики. Это те самые колонии, при помощи которых 2 миллиона греков оказались вне метрополии. Они оказались на совершенно равных правах с другими полисами. То есть, по сути, апоики это и были полисы, которые, как мы помним, опять же, да, сохраняли родственные чувства и братскую любовь с теми полисами, которые их породили. Вот афиняне вспомнили о давней, как минимум, 6 века известной традиции, а именно клерухов. Потому что бывает колония, а бывает клерух. Когда клера, такое смешное слово клерухов, это корень там клер, то есть владение землей. Когда владения землей внутри полиса выносились на иные территории, оставаясь частью полиса. То есть, это колония в полном смысле слова, как мы ее понимаем. То есть, например, есть Афины, а есть, да скажем, Борисфен на Черном море. И вот Борис Фен – это самостоятельный, ничем не обязанный, по большому счету, своему Хартланду, метрополии, полис. Это не колония в полном смысле слова. Да, пускай, например, там живет 100% выходцев из Афин. Но это не Афины. А бывает клерух, когда из Афины выносится клера на другую территорию. Например, на остров Лесбос. Давно, к примеру. И вот часть острова Лесбос становится частью уже напрямую Афин. Это настоящая колония. Теперь, оказавшись во главе Симмахии, а как мы договорились говорить, теперь это афинская держава, Архе. Вот оказавшись во главе этого Архе афинского, афиняне начинают массово выносить клерухи вне Афин. То есть, напрямую колонизировать, то есть захватывать территории под себя. Что не могло не вызвать раздражение уже не у врагов из Пелопоннесского союза, а прямо у союзников, которые были очень недовольны. И, повторюсь, в третий раз уже все недовольны сразу подогревались персидскими деньгами. Если вдруг их преследовали, они всегда могли уехать в Персию. И все это наложилось на кризис греческого гражданства, в полном смысле слова. Мы недаром целый урок посвятили, целую беседу посвятили мировоззрению древнего грека конца архаического периода. То есть, грек в нормальном случае всегда был природным патриотом. Он был за собственный полис, и он смерть предпочитал изгнанию чаще всего. Но, по крайней мере, в нормальных, повторюсь, в нормальных отношениях. Так оно и было. А вот теперь-то вы представляете, какого размера стала афинская архе, включая его клерухи, включая союзников. На чем было основано, давайте вспомним, понимание греческой гражданственности и патриотизма. Так и на том, что он свой полис знал вдоль и поперек и исходил его ногами, потому что они все очень невелики. То есть, за какую там всю жизнь? Лет за 5 можно всю Аттику исходить так вдоль и поперек, что ты будешь знать по-настоящему каждый камень, каждое дерево. И когда тебе говорят «родина», ну, ты знаешь, что такое твоя родина. Это твой полис. Ты бывал в каждом месте этого полиса. Ты почти всех знаешь, если не лично, то через своих друзей и родственников. Это все твои люди. Если ты вообще-то что-то против них замышляешь, наверное, что-то с тобой очень сильно крепко не так. Но, а если что, то ты голосуешь за войну и сам идешь воевать. У тебя полная 100% гражданская ответственность. Это было возможно, когда полисы были крошечными. Теперь, когда афинская архе превратилась да почти в Средиземноморскую империю, когда афины настолько разбогатели и получили возможность платить наемникам, а не только содержать милиционное войско, то понимание гражданственности стало падать резко. Потому что не очень понятно. Я, конечно, гражданин Афин, но вот ради чего я пойду воевать, умирать за какие-нибудь там владения на Кикладах? Да не пойду я, конечно, никуда. А куда я пойду? А вот, например, есть отличный греческий посол, который обещал мне 500 таланта серебра. Вот к нему я пойду. Ну, потому что своя-то рубашка всегда ближе к телу. И вот из-за расширения Афин в результате колоссального усиления могущества этого полиса произошло и внутреннее его ослабление. Хотя, конечно, снаружи об этом бы никто не сказал. Вообще, это было просто невозможно. Афины казались таким сияющим бастионом посреди Греции. Невероятно богатым, невероятно могущественным, который каждый год строил какие-то новые укрепления, украшал улицы. Его флот наводил страх на все Средиземноморье. Все такая доминирующая сила всего Средиземного моря. Она оказалась очень внутренне слаба, потому что по-прежнему она должна была опираться на гражданина, а на гражданина опереться уже было нельзя. Потому что полис перестал быть крошечным, это стало полноценное государство. Ну а перестроить Афины в настоящее государство, централизованное государство, было невозможно, потому что никто не позволил бы поступиться ни столикой демократического управления, а в первую очередь кто бы не позволил, а вот аристократы бы не позволили. Казалось бы, демократическое правление им очень невыгодно, потому что простого народа гораздо больше. И простой народ всегда будет перевешивать их в любом совете и при любом голосовании. А если что, он вас просто из города изгонит и все. На 10 лет. Таким образом, полностью выключив из внутренней политики. Это все хорошо, но есть одно маленькое «но». Аристократы между сессиями Булле могли подкупать людей напрямую. Или не подкупать, или, например, прощать долги. Потому что как только Афины стали богатеть стремительно, в них начинает распространяться ростовщичество, то есть выдавание денег или инструментов, или сельскохозяйственной продукции в долг под проценты. Раньше тоже было, мы это описывали в архаической Греции. Причем в самой архаической Греции. Но теперь это вышло на совершенно новый уровень, потому что появились деньги, ну то есть монеты. Это стало очень удобно делать. И более того, Афины же торговая держава. И масса моряков пользовались кредитными услугами настоящих банков, которые появляются на территории Афин. То есть тебе нужно очень быстро обернуть товар, а прямо сейчас у тебя нет денег. Нужно этот товар выкупать. Что ты будешь делать? Ты берешь кредит, загружаешь корабли свежекупленным товаром, едешь, например, в Ионию или в Италию, продаешь там этот свой товар, закупаешь на вырученные деньги новый товар, привозишь в Грецию, продаешь его там, отдаешь кредит с процентами и остаешься с прибылью. То есть, кредит начинает получать все больше и больше распространения. Но если ты не можешь дать кредит, ты не богатый торговец, ты простой ремесленник в маленьком собственном эргостерии. Но раз ты не можешь дать кредит, так у тебя эргостерия твой заберут. А ты сам станешь батраком в более крупном эргостерии богатого аристократа. И вот тебе выступают с предложением. А мы тебе долг-то простим, ты проголосуй на собрании так, как мы тебе скажем, и все, забудь про долг. И вот аристократы именно на демократических основаниях получают все большую и большую власть. И поэтому именно аристократия становится препятствием в централизации государственности афинского архе. Хотя, вообще-то, в нормальном положении вещей именно аристократия должна была бы это архе соединить в единую монархию. Но этого не получилось. По вполне объективным причинам, которые мы описывали на предыдущих уроках. Греция равно демократия. И демократия оказалась весьма удобна аристократии и привела к олигархическому правлению. Вот в точности, как это описывал Аристотель в своей книге «Политея». В несколько более поздние времена, чем V век, о котором мы сейчас говорим. При этом V век – это, конечно, расцвет Греции, расцвет Афин, расцвет греческой культуры. Век Фемистокла и Перикла, несмотря на то, что Фемистокл так внезапно оказался вдруг о ужас в Персии. И вот Афины усилились настолько, превратились из Симахии в Архе. Подавили несколько восстаний жесточайшим образом. Вот, например, остров Самос. Остров Самос восстал, когда очередной раз узнали, что Афины вообще-то тот самый налог Форос, священный Делосский налог, освященный богами, тратят на себя. Тут же к Самосу выдвинулись афинские триремы. Высадился десант хорошо обученных гоплитов, которые быстро разбили самосцев, захватили город и приказали горожанам срыть стены. А в это время гоплиты уже, ну, военачальники, понятно, уже обсуждали, тут мы в городе сейчас вообще всех казним, включая женщин и детей. Или только зачинщиков восстания, остальных продадим в рабство. Ну, правда, решили этого не делать. Сказали, что, видимо, это какой-то перебор. Но местное население здорово перенервничало. Будьте уверены. Некоторое время, устрашенные таким примером, такой быстрой и жестокой реакцией, многие союзники Афин вообще забыли о том, что такое выступать против Афин. Надолго. Но что требовалось? А требовался внешний толчок, чтобы они снова об этом вспомнили. Надо, чтобы появился кто-то, кто может их физически защитить. А кто это мог быть? А это был Пелопоннесский союз. Это были враги Афин, которые с Афинами напрямую не могли справиться. Кстати, Пелопоннесский союз постоянно против Афин интриговал, буквально подкупая отдаленных афинских союзников, чтобы они отпадали от Симмахии. Да, она все еще называлась Симмахией, несмотря на то, что по характеру была именно афинским архе, афинской империей, со старшинством в этом старинном полисе. И случались регулярные восстания. Восстания или мягкие отходы, то есть Вот свободный город просто объявлял о том, что нет, 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 никакого восстания не будет. Вот у нас очередная сессия, мы просто вам форос, который корректируется раз в 4 года, не будем платить, а будем платить какой-то налог лучше в Пелопоннесский союз и вообще туда вступим. Афиняне, правда, и это расценивали как восстание и очень часто жестоко расправлялись с такого рода сепаратистами. Но самое главное, ни Коринф, ни Спарта не могли справиться с Афинами при помощи дипломатических усилий, при помощи подковерных интриг, подкупа. Почему? Потому что Афины были богаче. И если спартанцы с коринфянами кого-то могли подкупить, будьте уверены, афиняне могли дать больше. И поэтому постепенно афинская архе расширялась. В скором времени, к второй половине V века до н.э. у Коринфа уже были конкретные проблемы с западной торговлей с Италией. И стало ясно, что возвысившиеся Афины так просто не остановить. Нужна война. То есть их нужно просто уничтожить физически. Ну или, по крайней мере, ослабить настолько, чтобы они превратились в обычный рядовой полис. И это нужно было делать обязательно, потому что пока еще аристократия, опирающаяся на демократические круги, не могла превратить Афины в настоящую монархию, или, по крайней мере, подобие централизованной монархии, так, чтобы подмять под себя всю Грецию, включая и Спарту, и Коринф, и Фивы, и Беотию. Но ведь это всего лишь дело времени, 1-2 поколения, скорее всего, быстрее. И так бы и получилось, если бы не кризис классической Греции, который буквально перетряхнул ее полностью. Этот кризис называется Пелопоннесской войной. Причем даже не одной Пелопоннесской войной, которые уничтожат господство Афин и выведут на первые места в Греции совершенно других игроков. И вот когда мы говорим, в заключение нужно сказать, что греки блестяще выиграли греко-персидские войны, да, в тактическом смысле. И Мильтиад, и Фемистокл, и Кимон показали чудеса тактики и стратегии, а также политической изворотливости. Греческое войско показало себя как несокрушимая сила, по-настоящему серьезная сила, которая даже с персами смогла справиться, по крайней мере, на своей территории. Был создан флот, в конце концов. Да, потом начался Золотой век, взлет культуры, стихосложения, скульптуры, философии, всего чего только угодно. То есть, вроде бы, полная победа, но не питайте иллюзий. Афины тактически выиграли греко-персидские войны. А вот Греция греко-персидских войн не выдержала. Она их проиграла. И ослабленная экономически, и не выдержав испытания централизации. Потому что к централизации Греция оказалась не готова. На сегодня все. В следующий раз поговорим о Пелопоннесских войнах.